Я расскажу тебе о самом радостном событии моего детства и прошу тебя, не смейся надо мной. Потому что, как оно ни ничтожно, для меня, ребенка, это было бесконечным счастьем. Случилось это, вероятно, в один из воскресных дней. Ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было трудно, и я, внезапно расхрабрившись, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь. Он удивился, но не отверг мою помощь, и таким образом я увидела, если бы только я могла выразить, с каким почтением, с каким благоговейным трепетом, увидела внутренность твоей квартиры, твой мир, твой письменный стол, за которым ты работал, на нем цветы в синей хрустальной вазе, твои шкафы, картины, книги. Я успела лишь бросить украдкой беглый взгляд на твою жизнь, потому что верный Иоганн, конечно, не позволил бы мне присмотреться ближе, но этим, одним единственным взглядом, я впитала в себя всю атмосферу твоей квартиры. И это дало обильную пищу моим бесконечным грезам о тебе во сне и наяву. Это событие, этот краткий миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, наконец почувствовал, как человеческая жизнь горела и сгорала подле тебя. Об этом событии я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем, которое, увы, последовало очень скоро за первым. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не замечала матери и ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я проглядела, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, дальний свойственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас. Я даже радовалась этому, потому что он иногда водил маму в театр, и я, оставшись одна, могла без помехи думать о тебе, подстерегать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в свою комнату и сказала, что ей нужно серьезно поговорить со мной. Я побледнела, у меня сильно забилось сердце. Уж не возникло ли у нее подозрения, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать сама оказалась смущенной. Она нежно поцеловала меня, чего никогда не делала, раз и другой. Посадила меня рядом с собой на диван и начала, запинаясь и краснея, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение, и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячее забилось у меня сердце. Только одной мыслью откликнулась я на слова матери, мыслью о тебе. «Но мы ведь останемся здесь?» — с трудом промолвила я. «Нет, мы переедем в Инсбрук. Там у Фердинанда прекрасная вилла». Больше я ничего не слыхала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать вполголоса рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, вскинув руки, рухнула на пол. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, беспомощный ребенок, боролась против всесильной воли взрослых. Даже сейчас, когда я пишу об этом, у меня дрожит рука. Я не могла выдать свою тайну, поэтому мое сопротивление оказалось просто строптивостью, злобным упрямством. Никто больше со мной не заговаривал, все делалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе. Каждый день, вернувшись домой, я видела, что еще одна вещь продана или увезена. На моих глазах разрушалась наша квартира, а с нею и моя жизнь. И однажды, придя из школы, я узнала, что у нас побывали упаковщики мебели и все вынесли. В пустых комнатах стояли приготовленные к отправке сундуки и две складные койки для матери и для меня. Здесь мы должны были провести еще одну ночь, последнюю, а утром уехать в Инсбрук. В этот последний день я с полной ясностью поняла, что не могу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала, и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не узнаю. Но вдруг мать куда-то отлучилась, я вскочила и, как была в школьном платьице, пошла к тебе. Нет, я не шла. Какая-то неодолимая сила толкала меня к твоей двери. Я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я была готова, я и сама не знала точно, чего я хотела, упасть к твоим ногам, молить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над одержимостью 15-летней девочки. Но, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной площадке, скованная страхом, и все же, подчиняясь какой-то неведомой силе, заставила мою дрожащую руку, словно отрывая ее от тела, подняться и после короткой жестокой борьбы, продолжавшейся целую вечность, нажать пальцем кнопку звонка. Я по сей день слышу резкий пронзительный звон и сменившую его тишину. Когда вся кровь во мне застыла, когда сердце мое перестало биться и только прислушивалось, не идешь ли ты. Но ты не вышел. Не вышел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру, и в изнеможении упала на какой-то тюк. От пройденных мною 4 шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила бы по глубокому снегу. Но, невзирая ни на что, во мне ярче и ярче разгоралась решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Клянусь тебе, ничего другого у меня и в мыслях не было. Я еще ни о чем не знала, именно потому, что ни о чем, кроме тебя, не думала. Я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть, почувствовать твою близость. Всю ночь, всю эту долгую ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать легла в постель и заснула, я проскользнула в прихожую и стала прислушиваться, не идешь ли ты. Я прождала всю ночь, всю ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ломило, и не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло из-под двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на жестком голом полу. Я даже не завернулась в одеяло, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, я судорожно поджимала ноги, руки тряслись. Приходилось то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться. Так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу. Наконец, вероятно, было уже около 2 или 3 часов, я услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром. Я тихонько отворила дверь, готовая броситься к тебе навстречу, упасть к твоим ногам. Ах, я даже не знаю, что бы я, глупое дитя, сделала тогда. Шаги приблизились, показался огонек свечи. Дрожать держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой? Да, это был ты, любимый. Но ты был не один. Я услышала нервный приглушенный смех, шуршание шелкового платья и твой тихий голос. Ты возвращался домой с какой-то женщиной. Как я пережила ту ночь? Не знаю. Утром в 8 часов меня увезли в Инсбрук. У меня больше не было сил сопротивляться. Мой ребенок вчера ночью умер. Теперь я буду опять одна, если мне суждено еще жить. Завтра придут чужие, одетые в черное, развязанные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут друзья и принесут венки. Но что значит цветы возле гроба? Меня станут утешать, говорить мне какие-то слова. Но чем это мне поможет? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные 2 года, проведенные в Инсбруке, от 16 до 18 лет, когда я словно пленница, словно отверженная, жила в своей семье. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, хорошо относился ко мне. Мать, словно стараясь загладить какую-то нечаянную вину передо мной, исполняла все мои желания. Молодые люди домогались моего расположения, но я отталкивала всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной вдали от тебя. Я нарочно замыкалась в мрачном мире самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала. Я отказывалась посещать концерты и театры, принимать участие в пикниках. Я почти не выходила из дому. Поверишь ли ты, любимый, что я едва знаю десяток улиц этого маленького городка, где прожила целых 2 года. Я горевала и хотела горевать. Я опьяняла себя каждой каплей горечи, которой могла усугубить мое неутешное горе не видеть тебя. И кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти. Хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями ничего не делала и только думала о тебе, снова и снова перебирая 1000 мелких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание. Я как на сцене разыгрывала в своем воображении все эти мелкие, малозначащие случаи. И от того, что я без конца повторяла минувшие мгновения, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти, и все испытанное мной в те далекие годы я ощущаю так ясно и горячо, как если бы это только вчера волновало мне кровь. Только тобой жила я в то время. Я покупала все твои книги. Когда твое имя упоминалось в газете, это было для меня праздником. Поверишь ли ты, я знаю наизусть все твои книги, так часто я их перечитывала. Если бы меня разбудили ночью и прочли мне наугад выхваченную строку, я могла бы еще теперь, через 13 лет, продолжить ее без запинки. Каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его связи с тобой». Я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут привлечь тебя. А когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя. Вот ты входишь в зал, вот садишься на свое место. 1000 раз представляла я себе это, потому что 1 единственный раз видела тебя в концерте. Но к чему рассказывать обо всем этом? Об исступленном, трагически бесцельном самоистязании одинокого ребенка. Зачем это рассказывать тому, кто никогда ни о чем не подозревал, никогда ни о чем не догадывался? Впрочем, была ли я тогда еще ребенком? Мне исполнилось 17, 18 лет. На меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только сердило меня. Любовь или только игра в любовь к кому-нибудь, кроме тебя, была для меня немыслима, невозможна. Одно уже поползновение на это я сочла бы за измену. Моя страсть к тебе оставалась неизменной. Но с окончанием детства, с пробуждением чувств, она стала более пламенной, более женственной и земной. И то, чего не понимала девочка, которая, повинуясь безотчетному порыву, позвонила у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью. Подарить себя, отдаться тебе.